Здраво будьте, славяне. Я Евгений Сорьевич, дубравный жрец. Пользуюсь тем, что сейчас нахожусь в святой беседе с верховным жрецом Славян Благубилом II. Я хочу поговорить вот о чем. Помните, был такой, не знаю, жив он сейчас или помер уже, Збигнев Бжезинский, да, этакий существо, который говорил, что, ну, вкратце я суть, недословно, не помню, мол, возрождение в России невозможно. Деньги элиты лежат у нас, в наших банках. При какой-то попытке правителя или народа дернуться, элита не даст. Деньги-то у нас, и поди, говорит, тут же разберись, чья это элита, наша или ваша. Но так получилось, что возрождение началось. И исходя из этой данности, что возрождение есть налицо, процесс идет, соответственно, и начинается некое движение, как бы вредительство. И оно, очевидно, исходит от той части элиты, которая свои деньги держала там, и как бы она, ну, теряет в случае чего все. Я хочу, чтобы был какой-то жреческий совет нынешнему правителю Руси и его сподвижникам, которые настроены на строительство державы-государства от славянского жречества.
Понял, государь мой, всебог первославянский народ, что вот ртом опору моего, Мосты Оревича, вот, задал такой вопрос. Ответ, кстати, прямо из родника глоточного вырывается, аж мимо зубов. Выдержать бы. Просто продажные решили не продаваться. Просто покупки решили, если не сами стать покупателями покупок двухногих, то, во всяком случае, стать неподкупными. Или, во всяком случае, сильно удорожаться. На нашей славянской, а во многом уже и инородной верхушке, которая, что ж честно, осуществляет захватническое правление нашей страной. Отсюда и многие сразу же объясняются такие удивительные виды, например, бесконечно богатого образа жизни нашего народа и бесконечно довольного собой на своей земле, бесконечно богатой. Что даже вот в своем вот этом состоянии, повторяю, я считаю, не полуколониальным, как сейчас уже, заметьте, сейчас уже говорят полуколониальные, вот, да, так сказать, система государственного управления, да, устроение общества, да, как говорят, полуколониальная культура. Так надо честно сказать, да какая там полу? Полно! Полно захватный у нас строй. Полное, значит, управление, значит, под инородной иностранной волей. Что, кстати, для любого вида государства является неприемлемым. Потому что не бывает справедливости, чести, правды, и Бога нету в том печальном положении государства и народа, и всех отраслей его, и жизнедеятельности его видов, какое стонет под волею инородной иностранной. Потому наша верхушка нисколько как бы в доле некой против своего народа и государства. В пользу других государств. Нет, она же тоже бездолена. Да, это не элита. То есть это не верхушка. Это приказчики по-нашему. Кстати, по-ихнему менеджеры эффективные. То есть старательные. То есть это старательные приказчики. При инородном иностранном барине. Потому что боярина грохнули еще в Петрушкины времена. Так постепенно складывался иностранный, сначала немецко-жидовский, а потом любого вида, так сказать, ашкеназа, сефарда, хазара, еврейский прямой этнический захватнический режим апартеида. Что такое апартеид? Это не где-то там в Родезии, в ЮАР, меньшинство белых, там голландцев, немцев, русских, живет за счет подавляющего местного негроидного большинства. Нет. Апартеид – это международное преступление, где любое некоренное меньшинство управляет всеми видами жизнедеятельности коренного большинства. Причем часто за счет коренного большинства. Вот как в ЮАР, например, скажем, большинство полицейских, большинство судей и вообще большинство, так сказать, мелких чиновников средних – это были негры. Но правильно, вот, так сказать, 4% от общего состава населения. Вот у нас то же самое, как раз еврейско-немецкий состав является вот те самые 3-4% от силы, которые, так сказать, смотрите, давайте так, что славянам нельзя? Итак, молиться по-славянски. По-славянски нельзя. Во всяком случае, ни в одной славянской стране славянский опыт боговедения, обычай, не считается законным видом жизнедеятельности славянского народа. Хорошо, что оставили такую нишу, как самобытность. Ну, спасибо. Дальше. Практически нельзя ходить в народных справах, одежах. Они все почему-то считаются не к месту неуместные, дикие, плохие. А чё ж, славянам славянское считается плохо. Японцам японское неплохо. Хотя кимоно очень неудобно. Говорят, научись и будет удобно. Ну, можно научиться и, извините, в бочке с выбитым дном ходить. Будет удобно. Поддерживать изнутри. Кимоно считается самым неудобным видом одеяния, тем более бойцовского. Потому что скреп и одежь невероятно дороги. И скреплять рубахи могли себе позволить только такие богатые народы, как в частности славяне. Или иметь такое большое количество полотна, чтобы одевать сверху без, как говорится, разрубным видом, да, на вот полотна. Да. Да, так вот, так сейчас везде. И так выходит, что молиться нельзя. Не имеем права на свою молитву, не имеем права на свою одежду. Слава Богу, имеем право пока что на свой стол. Квас еще не запретили. Но вот на собственное самоуправление в лице государства, в рубежах всей нашей земли и всего нашего славянского коренного большинства мы не имеем. Не имеем. Наши ремесла поддерживаются только как вот резервации индейцев сейчас получают больше внимания. Наши промыслы тоже. Это и есть ремесло. Все виды славянского опыта быта у нас, ну давайте так, считаются предубедительными, глупыми, дикими, зовущими в якобы какие-то пещеры и в норы. И это все на нашей земле, во всех сторонах славянских стран. Наше народное творчество давно называется фольклор. А проще сказать народное творчество? Нет. Лучше фольклор. И все, кто одевает одежду или изучает ее, как опыт предков, называются этнографами. А не просто, так сказать, родовитой частью населения. Это стало наукой по изучению некого давно сдохнущего вида жизнедеятельности народа. От обжига крын и чаш всяких до плетения всего, чего хочешь, до вязки, ткачества, ковки, все, что хочешь. До огородничества, садоводничества, родных видов пахоты и скотоводства, кстати, литейного дела и прочее, прочее, все это подвергается уничижению. Так вот, рано и поздно вот нашему вот этой кодле предателей вышестоящих звеньях, так сказать, государственных отраслей, да, управления, становится тошно от этого, тошно, потому что, ну, они понимают свою вторичность, свою покупаемость. Они приезжают к своим покупателям во Францию, в Англию, в Швейцарию, в Голландию, в США, где бы то ни было, они себя чувствуют вторым рядом, полюдьем, которые ниже их нижних там местных, так сказать, сословий у покупателей. Наш вот этот государь ниже по состоянию к отечеству от ихнего пахаря-фермера. Потому что, во всяком случае, ихний государь так своего пахаря не сдавал, как наши. При наших воплях о наших победах, скрепах, в том числе и духовных. Побольше бы нам родственных скрепов-то, а не духовных. А то что-то душок у этих скреп такой интересный. Мы от вас берем все ради Родины нашей. Потом вас бросаем, сдаем, предаем, подставляем. И опять-таки зовем вашу кровь, пот и слезу на алтарь нашей Родины. А потом снова вас забываем. Вот так не может просто под солнцем солнце от солнышек своих допустить, что есть славяне. Потому сейчас идет борьба очень трудная внутри нашего высшего сословия быть народной властью. Вообще-то народу не нужны никакие так называемые революционные, религиозные и идеологические реформы. Реформа приводится как? Реформа. То есть изменение формации при неизменности сути сосуда. Сосуд с гноем предательства, а не кровью преданности. Так вот, сейчас придется всю эту крыну вылить. Вот эту черную чашу Грааля Христов надо вылить. И вылить когор вот туда. Куда-то в сторону, значит, извините за выражение, где соловей не поет, почему же скорпион там лает. В сторону египетских пустынь, откуда пришла вся эта зараза-то. И налить кваса и молока налить. И в чаши наши, и в крыны наши, и в роги наши. И поднять квас и молоко, и сказать, кровь с молоком в нашей державе. Но это должны сейчас сделать именно те, которые обессилили все остальные состояния и сословия нашего народа. Потому что сейчас, я честно скажу, что все высосаны нашими мелкими, поместными вот этими, как бы, ну, если честно, что-то, приказчиками. Да еще и тем более теми, кем и мировой гешефт, так сказать, из нас высасывается в пользу Бен Израиля, где телом главным является США, а сердцем вот этот Израиль, который поставили как ветхезаветный, да, на земле там Ливана и Палестины, да, как Иудею, да, возродив. Если она была на самом деле. Так вот, наше, так сказать, сословие вышестоящее сейчас очень трудно становится народным начальством. Начальство – неплохое слово. Начался слово «начало». И они должны начать с главного. Прекратить обрезать себя от коренного народа. Так вот, нашему народу я вот продолжаю свою речь, в том числе вот пользуюсь твоим ухом к вышестоящему начальству, знаю, меня слышит Москва, и дай-то Бог, что больше. Так пусть вот слышит меня Кремль, что Кремль от слова кремень, камень. Камень скрепляется не водой, а внутренним стремлением руд камена к соединению. Так вот, народу достаточно простого строя народного, состоящего из начальства и подчиненных собственного народного состава, обученного точному управлению и точному подчинению во всех видах и отраслях научно-производственной деятельности, бытовой, родовой, видовой и прочее, прочее, прочее. Вот идет усиление сопротивления со стороны мировой колониальной кабалы вот этому невиданному восстанию. И Бзижинский, он, как всегда, лукавит. Но нет, сейчас, если честно, пока что вот стран, кроме Китая и Индии, которые можно назвать народными. Или они очень мелкие, что, в принципе, Бен Израиль охотно может им предоставить жить дальше. Ну, типа, вот, ну, вроде как Исландия. Или клановый строй кельтов, да, там, не добили. Так вот, сейчас нет вот независимых стран и независимых элит. Есть мировая колониальная система семитского партеида в лице евреев и арабов. И есть, как говорится, поместные колониальные общины в лице евреев в Европе, в лице арабов, так сказать, в остальной